Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Со мной сегодня в студии Виктория Макарычева.
Добрый день. И у нас в гостях сегодня Маркелов Олег, операционный директор группы компании «Российские коммунальные системы». Олег, добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Олег, в двух словах расскажите о том, чем занимается ваша компания.
В двух словах, наверное, не получится, чуть больше. Российские коммунальные системы – это один из крупнейших частных операторов, которые присутствуют на рынке водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации. То есть компания работает уже более 16 лет, и в наш холдинг входит 10 водоканалов, и, соответственно, часть компаний, которые мы условно называем непрофильными, которые занимаются также теплоснабжением, электросетевой бизнес. Но сейчас мы, я думаю, о них говорить не будем, поскольку наш основной вид бизнеса – это все-таки водоснабжение, водоотведение. Вот. В целом это называется ресурсоснабжающая организация.
То есть вы та компания, которая обеспечивает водой все наше население?
Не все наше население. В круг наших потребителей входит порядка 5 миллионов человек. Скажем так, это достаточно большой круг потребителей. Да, и мы обеспечиваем действительно жизненно необходимым ресурсом, который потребляют все и зачастую иногда не задумываются, откуда он берется.
Угу. Ваши потребители – это в основном население или организации тоже?
Наши клиенты – это и фактически мы являемся субъектом естественной монополии на той территории, на которой мы находимся. Поэтому на той территории присутствия, где мы есть, нашими потребителями, нашими клиентами уважаемыми являются и юридические лица, и физические лица.
Ваша отрасль для обывателя кажется очень консервативной. Вообще есть такое мнение, что ЖКХ – это вот что-то такое очень неповоротливое, довольно технологически неразвитое и так далее. Мало что меняется. Хотелось бы услышать от профессионала правду, да, о том, что на самом деле представляет себе ЖКХ. Насколько вы чувствуете дыхание современных технологий, насколько отрасль динамична, да, насколько вы поменялись за последние годы?
Хороший вопрос. Значит, я с вами частично и соглашусь, и частично не соглашусь. С одной стороны, конечно же, наша отрасль, она, скажем так, относится к одной из тех, с какой ассоциируется бывший Советский Союз. Да? То есть, что такое Советский Союз в воспоминаниях? Да? Это продавщица, это кассирша в Сбербанке и это сантехник. Да? Я, конечно, условно утрирую, да? Но в основном это вот так.
Да, и женщина в окошечке ЖЭКа, да,
тоже. Да. Вот фактически вот эти три человека, с которыми наиболее часто советский человек сталкивался, да, и с чем он ассоциируется в прошлое. Да? Мы видим, что в банках произошли значительные изменения. И сейчас они провели огромную трансформационную работу. Да? И те банки, которые мы видим сейчас, это не Сберкасса там, из прошлого. Магазины тоже все поменялись, да, то есть, понятно, есть супермаркеты гигантские, есть бутики, в которых есть индивидуальное обслуживание. Настал наш черед, и, скажем честно, мы стремимся к тому же уровню сервиса, который задается вот этими двумя перечисленными отраслями. То есть, наша задача, над которой мы уже активно давно работаем, это сделать так, чтобы наш клиент был абсолютно счастлив и доволен, воспользовавшись нашими услугами. Причем не только в ЖЭКе, да, как вы говорите, но и воспользовавшись сантехническими услугами, и получив воду, которую он пьет постоянно из-под крана, воспользовавшись всеми остальными другими услугами, которыми кроме воды производим, да, и чтобы он был действительно счастлив и доволен тем, как его обслужила наша компания. Теперь, наверное, вкратце, почему частично не согласен. Да, наследство, которое нам досталось, оно содержало очень много элементов Советского Союза, очень перегружено персоналом, очень перегружено основными средствами. Процессы, которые там выстраивались, они зачастую были неэффективны. И поэтому ту работу, которую нам пришлось сделать, и которую мы сейчас делаем, и которую планируем сделать, может быть, она еще до конца не видна. И мы в дальнейшем поговорим о том, что наше сделано, но она есть. Да? То есть понятно, что те компании, которые находятся в сфере нашего обслуживания, во-первых, да, мы их перевели на международную финансовую систему отчетности. Мы поставили систему бюджетирования. Мы ввели новые технические политики. Мы модернизируем оборудование. Изменяем технологические процессы. Сделано на самом деле много. Поэтому результаты зачастую, проведена огромная подготовительная работа, и результаты этой работы, я думаю, что они будут видны в дальнейшем. И еще хотелось бы подчеркнуть по поводу частного оператора, да, нужен он или не нужен в наше время. Иногда говорят, есть МУП, и там хорошо, там хороший директор, и он, соответственно, действительно делает то же самое. Не открою тайны, да, мы не делаем каких-то волшебных, там, неизвестных вещей, там, магических. Нормальный человек на своем месте будет делать то же самое. И это прекрасно, что в МУПе нашелся такой директор. Но поверьте мне, если у муниципальных предприятий или государственных унитарных предприятий не будет конкурентов в виде частных операторов, которых будут подстегивать, то такие люди зачастую не часто будут появляться на этих компаниях. Да, в этих компаниях.
Это будет влиять то на отбор негативно.
Да. То есть мы, соответственно, являемся неким конкурентом, пусть не на конкретном территории, да, но конкурентом на федеральном уровне, чтобы показать, что есть частные операторы, которые могут работать по-другому. Вот, и в этом смысле, ну, наверное, такая некая пугалка для нерадивых руководителей, для того, что нужно менять свою работу, свои подходы к работе, да, и нужно делать на самом деле то же самое. Вот, и поэтому вот в этой постоянной борьбе, симбиозе, да, мы будем двигаться вперед в нашей отрасли в целом.
То есть вы держите отрасль в тонусе?
Конечно, да. Без нас, я еще раз говорю, повторюсь, что, конечно, когда не будет вот такого подстегивающего фактора, как частный оператор, понятно, что иногда хочется, и это в натуре человека, хочется сесть, ничего не менять, вот, потому что все вроде бы хорошо.
Понятно. И хотелось бы перейти к технологиям. Вот наша передача, она про технологии. И услышать, вот, в каких областях, функциях вашего бизнеса технологии помогают делать какие-то прорывы, какие-то изменения. И, может быть, как вы видите вот текущую ситуацию и там, ситуацию там, на несколько лет вперед в области применения технологий в вашей отрасли?
Ну, слово технология такое большое и обширное. Ну, вот, да. Если говорить про основной производственный процесс, которым мы занимаемся, да, он очень исторически сложился давным-давно. Вот, и он заключается в том, что мы берем воду из какого-то источника и с помощью, ну, раньше это мускульная человеческая сила, сейчас это электрическая сила насосов, перекачиваем к месту его потребления, к потребителю, к клиенту. Да, вот, ну и, соответственно, водоотведение – это процесс противоположный. Вот, поэтому основной технологический процесс у нас практически не меняется. И в этом наша тоже серьезная проблема. То есть вода, несжимаемая жидкость, которую нужно затратить какое-то количество энергии, чтобы переместить ее из точки А в точку Б. Вот, понятно, что электрооборудование, которое осуществляет вот эту перекачку, оно модернизируется. Оно становится более современным, КПД его растет, но принципиального изменения там не произойдет. Понятно, что все химические реагенты, которые используются в при водоподготовке и при водоочистке нашей воды, они тоже, наверное, достигли какого-то совершенства и тоже какого-то критического изменения мы здесь не увидим. То есть, если вот говорить, много споров ведется, хлор плохой или хороший, но я могу сказать, что тоже это... На последней конференции велись жаркие дебаты, и я в первый раз был на конференции, где через 10-15 минут началась такая жаркая дискуссия, что зачастую думал, что надо пора уходить, иначе сейчас начнется драка. Вот. Но если посмотреть на статистику, то, например, хлор пока, как он был основным там, обеззараживающим элементом, так он до сих пор и остается. Вот. К чему я это все говорю? Я говорю к тому, что наши изменения могут произойти только в тех сферах, которые не затрагивают основной технологический процесс. А это система управления, над которой мы активно работаем. Это поддерживающие, вспомогательные производственные процессы. Это сервис клиентский, который тоже нужно автоматизировать и нужно наращивать. Это работы, связанные, ну, то, что сейчас вот называется модным словом аутсорсинг, то есть то, что можно передать на аутсорсинг, это там бухгалтерские функции, казначейские функции и так далее. Вот. И в этом направлении мы видим большую перспективу в своей работе.
Вот хотелось бы, наверное, конкретно поговорить по каждому отдельно из этих отраслей. Вот и клиентский сервис, наверное, первое, что было бы интересно нашему зрителю, да, угу. Вот как у зрителя есть кран, да, есть счетчик. Вот, и есть
сейчас желание уже, пить чистую воду.
Да, сейчас уже есть МФЦ, да, который, или какие-то другие сервисы, да, в котором он приходит с бумажками со своими. Вот, хотелось бы понять, вот в этой отрасли, в этой области, где есть возможность для улучшения, что может в будущем почувствовать потребитель?
Ну, скажем так, вы затронули пока что самую болезненную тему, то есть это то, что вы сказали, клиент, да, вот в нашей отрасли зачастую, когда мы себя называем субъект естественной монополии, понятие клиента, оно как бы было, но оно было на какой-то так второй роли, потому что подразумевалось, что вот мы вода у нас есть, вот вы ее все равно купите, потому что она вам нужна. Ну и вроде бы вот клиент, он никуда не денется, он будет пользоваться услугами.
Он не может вас наказать никак.
Да,
не закроет кран и не скажет, все, я не пью больше.
Да? В современном мире да, невозможно выстроить бизнес, не выстраивая его от клиента. Вот потребности клиента, и, соответственно, как бы, пока мы не удовлетворим клиента полностью, мы не можем считаться современной компанией. А вот что нужно клиенту на простом обывательском уровне, да? Ну, наверное, ему нужна вода. Она нужна чистая, понятная, всегда, постоянно, без перебоя. Да? Второй момент, который нужен клиенту, чтобы он пришел, обратился в компанию, и у него по щелчку там, пальцев да, сразу появились все необходимые документы. То есть это информационное обслуживание. Вот. Ну и третье, ему нужна понятная какая-то система расчетов, по которой он не будет сомневаться, что ему не начислили там, лишних денег, да, и, соответственно, прозрачная система взаиморасчетов, которая приведет, ну, повышенное доверие, но которая приведет к более качественному взаимоотношению между клиентами и нами. Так, значит, ну, давайте раскладывать по частям. Соответственно, чтобы была вода, нужно, чтобы у нас не было там аварийности, нужно, чтобы был наш технологический основной процесс, про который я уже вкратце говорил, работал как часы. Здесь мы двигаемся по направлению, ну, модное слово появилось, да, цифровизация, цифровой водоканал, то есть я... На эту тему думал, да, что же сказать, и, наверное, скажу, что цифровизацией мы все занимаемся давным-давно. Вот. Ну, может, просто мы об этом не замечаем. Да?
Мы так это не называем просто.
То есть, как только появился бухгалтерский учет там, в 12 или в 13 веке, да, вот фактически все начали переводить в цифры, да, обязательства, активы и так далее. И так далее. Вот. Приводил пример, да, что, например, человек приходит в школу, и он подпал под это страшное слово цифровизация, ему ставят оценки. Там 3, 4, 5, а потом ему по вот этим оценкам ему вводят какую-то годовую оценку, выдают похвальный лист либо грамоты, потом он оценивается по итогам там, школы и так далее.
То есть, как ЕГЭ.
То есть, как бы, это все вот элементы так называемого вот этого страшного слова цифровизация. В этом слове на самом деле ничего страшного нет. Цифровизация, если вот так вот сказать, это фактически это переведение характеристик объектов или процессов в численные выражения. Ну и составление на базе них некоторых структурированных баз данных, извини за тавтологию. Фактически есть объект, его нужно описать. Вот, это и есть цифровизация.
Если можно, расскажите подробнее, как вы эту цифровизацию реализуете сегодня.
Ну да, то есть как бы я уже когда начал говорить, что цифровизация в первую очередь это создание баз данных. То есть мы берем все объекты и процессы, которые есть на нашем предприятии, и начинаем их вот так оцифровывать, а на самом деле просто их измерять и заносить это в некую базу данных. Если применительно к нашей работе, да, мы берем, что у нас, например, на предприятии есть там 10 тысяч колодцев, и, соответственно, каждый колодец мы должны измерить. Глубину, ширину, диаметр, там, из какого материала изготовлено кольцо, какие к нему подводятся трубы, какие задвижки используются, какого года они изготовления, какая фирма и так далее, и так далее, и так далее. То есть огромный набор характеристик. И вот этот набор характеристик у нас вводится в нашу единую систему. Наша система называется Промактив, и фактически она занимается управлением производственных активов нашего всего холдинга.
У нас бы это назвали в отрасли цифровым двойником.
Ну, то есть я вот сознательно стараюсь избегать слова цифровой водоканал и цифровые двойники. Почему? Потому что сейчас это слово, оно модное, да, то есть есть еще такое модное слово диджитализация и так далее. А вот что под этим словом находится, да, то есть вот могу вкратце пояснить. Я вот вам сказал, да, то есть десятки тысяч колодцев, огромное количество там, километров сетей, да, и они составлены из разных там, труб, огромное количество единиц оборудования и так далее. Сейчас на наших водоканалах практически закончена работа по полной инвентаризации всей системы. То есть фактически все, что вот я сейчас вам говорил, вот эта вся система, она оцифрована и переведена в мощнейшую базу данных, на основании которых затем мы будем строить производственную программу. То есть мы знаем, на каких участках какие порывы, где они происходят, с какой периодичностью, с каким экономическим ущербом для предприятия. И таким образом, на основании всех этих данных, есть ряд модулей, которые рассчитывают критичные участки, где может случиться крупная авария.
Можете прогнозировать аварии.
Все правильно. Да, это предиктивная аналитика. Я стараюсь не употреблять таких слов. Да, и фактически мы дошли до той стадии, что в следующем году, учитывая то, что все базы данных у них наполнены, все алгоритмы посчитаны, этот проект практически сейчас завершен с точки зрения разработки, производственная программа будет формироваться вот как-то в цифровом виде нажатием клавиши, то есть без вмешательства человека. Соответственно, сама программа на основании своих внутренних алгоритмов посчитает, какой участок сетей нужно ремонтировать в следующем году.
Конечно, вы будете вводить какие-то ограничения, наверное, туда, да? Ну, бюджетные какие-то еще. Да, она дальше под это все будет считать.
Конечно, да? Не, ну бюджетные ограничения в нашей, это вообще целевая задача, да. То есть, но на основании бюджетного ограничения, допустим, на ремонт выделено 100 миллионов рублей, да, вот эти 100 миллионов рублей будут расходоваться, исходя из наиболее критичных участков, чтобы, не дай бог, не случилось крупной аварии, да, и тех участков, которые наиболее аварийны, которые подлежат замене. Вот. Фактически, как бы тот труд, который вот проводил в течение 3-4 лет, а это, ну, я говорю, тяжелейший труд по занесению параметров системы в саму систему, он сейчас как раз и даст на выходе вот, это, так, и, вот эту эффективность, которая позволит нам наиболее качественно использовать денежные средства, выделенные государством в тарифе на производственные программы. Соответственно, та же самая история будет проводиться и с автотехникой. То есть автотехника, у нас тоже внедрена программа, которая управляет автотехническим автопарком нашим. И вот эти две программы, они стыкуются. И сейчас, в настоящий момент, ремонт выглядит следующим образом. Что с утра 8:00 бригада получает на планшет. У наших ремонтных бригад уже давным-давно есть планшеты. Вот, они получают задание с точкой выезда, к ним автоматически подкрепляется транспорт, который выезжает уже забирать именно эту бригаду и использует тот инструмент, который необходим для решения той конкретной задачи. Бригада выезжает на место, фотографируется, что она находится на месте, фотографирует те этапы работ, которые заложены в программе для того, чтобы оценить, как производится ремонт поэтапно. Производит ремонт, фиксирует все это.
Весь
опять
процесс
же,
фиксируется.
Да, да, весь процесс фиксируется в фотографиях. Соответственно, база данных продолжает наполняться, уже как бы текущими ремонтами отчитывается. Ну и все это, естественно, производится на основании единых технологических карт, ну, унифицированных, да, где будет единый подход к тому, сколько та или иная работа будет выполняться. Это вот то, что говорится, то, что вот мы называем вот в обывательстве там, цифровой водоканал. На самом деле это... как-то, ну, можно сказать по-другому, научная организация труда на основании предиктивной аналитики.
Ну да, и здесь еще, наверное, решаются задачи с точки зрения промышленной безопасности, да, персонала, что относится к каким-то авариям там, с точки зрения человеческого фактора. Вы тоже это отслеживаете?
Много задач решается, да, хотя бы, знаете, вот такая задача, вот так человек в каске или не в каске. Вот он должен сфотографироваться в каске. Да, конечно, мы знаем наших людей, да, неудобно, и она мешает, да, но, по крайней мере, хотя бы когда он уже одел, он уже в голове может подумать, так, наверное, она зачем-то нужна. Вот, может быть, в следующий раз не снимет. Вот, когда мы смотрим, как работы производятся, мы видим, как они производятся. Мы можем проконтролировать ход работы. Понятно, что, в принципе, идея дальнейшего развития этой системы в следующем, да, что если у нас есть какие-то аварии, что мы приезжаем, разворачиваем небольшой видеокамеру ставим, да, и чтобы, условно говоря, любой чиновник, вплоть до губернатора, если он захочет, Он должен иметь у себя приложение мобильное, да, на котором он может нажать. Он может знать, где какие утечки могут находиться, и он может нажать и посмотреть, как, на какой аварии происходит. Есть ли работы, не ведутся ли работы, как они происходят при желании. То есть это можно проконтролировать.
То есть это может же быть и не только чиновник, это же может быть общество, наверное.
Конечно.
Тоже, да? То есть и прозрачность перед обществом, особенно для организаций, которые занимают там, монопольные или там, олигопольные позиции, да, это, наверное, очень хорошая вещь. Потому что, ну, наверное, ну, если что-то, какую-то отрасль не контролирует, ну, не контролируется конкуренцией, да, не подстегивается, она может подстегиваться к прозрачности для общества. Да? Наверное, тоже важно.
Вы затронули очень интересный вопрос. Мы, когда говорили о том, чтобы как нам показать, что мы делаем, да, мы пришли к выводу тому, что в итоге наша отрасль должна быть максимально прозрачной. То есть мы должны, мало того, что вот то, что вы говорите, возможность дать всем посмотреть, как это происходит, вплоть до того, как формируется наш тариф, да, хотя на самом деле наша отрасль и так прозрачна, но про это иногда забывают, что мы тариф, который мы формируем, мы защищаем у того же самого государства. И государство фактически говорит нам, сколько денег мы можем потратить на те или иные там, виды работы. Да, да, да. Но я понимаю, что наша отрасль имеет такую специфику. Да? И вот с точки зрения прозрачности, мы думаем на эту тему вплоть до того, чтобы да, максимально вывернуть всю нашу деятельность наружу, ну, вплоть до того, то, что вы правильно сказали, да, где ремонты, правда, как мы тратим деньги, да, хотя у нас это все проходит через госзакупки и так далее, это все это можно посмотреть, но, наверное, прозрачность наша еще недостаточна для того, чтобы наши клиенты сказали, все нам понятно, да.
И вот все-таки, если говорить о клиентском сервисе, да, то здесь какие технологии применяются с точки зрения оценки качества услуг?
Клиентский сервис, скажу следующее. Ну, понятно, что мы сделали так называемый центр единого обслуживания. Вот, то есть это сделали места для клиентов, чтобы им было удобно обслуживаться, да, чтобы их, чтобы они не ходили по коридорам, пришли в точку, где получили полный сервис. Да? Но на самом деле наша задача и наше движение будет не в этом. То есть наша задача в том, чтобы сервис получался наиболее удаленно, автоматизированно. Ну, как,
чтобы клиент
как
вообще не чувствовал, что да, у него есть какой-то...
Да, да, мы очень рады, если клиент к нам будет приходить, но мы будем еще больше рады, если он не будет приходить, потому что у него возникнет проблема. Скажем, вот так вот наша целевая задача по клиентскому сервису.
Клиент, если хочет, может прозрачно посмотреть, что вы делаете, но при этом замечать это повседневно он не должен.
Да, да, он должен открыть воду и вот налить стакан воды и воспользоваться нашими услугами.
Вот, еще один интересный вопрос. Я хотел бы вернуться к началу нашего разговора, когда вы говорили о том, что к вам пришло из Советского Союза, да, и впечатление от тех людей, которые работают в жилищно-коммунальной сфере. Это вот тот самый сантехник, да. И понятно, что помимо технологий у вас, наверное, и люди меняются. И вот очень интересно услышать, как люди меняются, какие требования к квалификации персонала сейчас появляются, какие уходят. И насколько на это влияют технологии, а насколько просто ну, вот, как бы, ваша клиентоориентированность, да, скажем так.
Ну, скажем так, по поводу людей. Люди на любом предприятии – это фактически составная часть бизнеса, это ключевой элемент бизнеса. По поводу наших сотрудников идет мощнейшая трансформация, идет изменение квалификации людей. То есть мы уходим от труда, который с низкой квалификацией, переходим к квалификации высокой. И зачастую даже наши руководители иногда говорят, а где я возьму вот этих людей вот с такой квалификацией, чтобы он мог быть то мог сделать и еще там ряд задач выполнять. Мы как раз нацелены на то, чтобы состав наших сотрудников, в принципе, кардинально поменялся с этой точки зрения, чтобы у нас работало как можно более высококвалифицированных специалистов. И он уже сейчас меняется. То есть у нас уже усиливаются так называемые штабные функции, да, усиливается инженерный состав, и это направление будет продолжаться. Поэтому то, что какие-то опасения у нас иногда возникают с точки зрения, к чему это все приведет, я говорю, это приведет к тому, что сотрудники с высокой квалификацией будут играть большую роль на нашем предприятии.
А сотрудники, у которых квалификация ниже, то есть вот они чаще сталкиваются как раз с потребителем, да? То есть они там, не знаю, приходят к потребителю домой, или, а вот эти сотрудники как-то меняются. Потребитель может тоже заметить, что сантехник, который там приходил к нему в советское время, и тот, который приходит сейчас, это разные
Трезвые.
Люди.
Да, да? Давайте я так скажу, как мы решаем это.
Вообще приходит.
Как мы решаем эту проблему, знаете, что решаем просто. То есть квалификация зачастую она пропорциональна уровню заработной платы. За прошлый год средний уровень заработной платы у нас в нашем холдинге средний вырос, наверное, на больше, чем на 9%. Около 10%, я врать не буду, да, порядка 9%. То есть одна из целевых задач, она не связана, конечно, ни с цифровизацией, ни с технологиями, она решается по-другому. То есть мы пытаемся выровнять заработную плату с регионом. И поэтому квалификация тех людей, которые будут приходить как сантехники и будут обслуживать, она также будет пропорциональна уровню их образованности, уровню их интеллекта, и она будет обеспечиваться денежными средствами, которые мы будем их выплачивать.
Когда вы говорите о квалификации специалистов, важно ли то, насколько они освоили новые технологии, ну или IT-технологии, да, современные?
Да, это очень важно, и это, ну, я думаю, что все... Люди должны понимать, что без современной технологии мы уже сейчас никуда. Да? Ну, у меня родители там 70 лет, они пользуются WhatsApp, они пользуются там видео, все. То есть, и они считают, что это как бы там что-то страшное, чего. У меня бабушке 96 лет, она пользуется сотовым телефоном. Она не говорит, что это там от лукавого, ни в коем случае я не возьму этот сотовый телефон. Нет,
ну, интересно, что для обывателя, например, увидеть там подростка с телефоном, это как бы окей. Но увидеть, например, сантехника, да, работающего на планшете, да, и причем делает свою основную работу, не играющего там в Angry Birds, да, это некий такой диссонанс еще.
Нет. Вот. Мы стремимся к тому, что для обывателя через там 5 лет встретить сантехника без планшета будет что-то из ряда вон выходящее.
Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. В гостях у нас сегодня был Олег Маркелов, операционный директор группы компаний «Российские коммунальные системы». Также передачу со мной вела Виктория Макарычева. Я Андрей Трещук. Увидимся на следующей неделе.